Добрый день. Вот наша сегодняшняя лекция является частью программы, посвященной наследию кино. Мы начинали с фильма «Мия Феритекса» с большим успехом и с помощью музея кино. И продолжается будет еще один фильм сегодня вечером. И мы продолжаемся с лекцией Жуэля Шапрона. Вы, наверное, но большинство из вас знает Жуэля Шапрона, но для тех, которые его не знают, то Жуэль руководит отдел Центральной и Восточной Европы в организации Unifrance. Unifrance занимается продвижением французского кино за рубежом. Он тоже написал большое количество статей и книг, и он является советником от отборочного комитета Каннского международного фестиваля. Так что это для нас большая честь, что он с нами и что он будет читать эту лекцию. Так что Жуэль, вам слово.
Спасибо. Спасибо большое. Добрый день, добрый вечер. Для меня это действительно большая честь. Я уже третий раз читал эту лекцию. Я впервые ее читал на русском и впервые ее читал в России. Есть небольшая предыстория и небольшое предисловие. Предыстория такая, что в какой-то момент, особенно вот с тех пор, как я работал в Unifrance, я заметил, что практически нет нигде в мире истории одной кинематографии в другой стране. На самом деле нет истории французского кино в Германии, нет истории японского кино в России, нет истории американского кино во Франции. Этого нет. Есть куча книг о кино, но на самом деле, насколько действительно присутствует какая-то кинематография в чужой стране, этого нет. Очень редко бывает. Есть замечательная книга, для тех, кто интересуется, замечательная книга на английском языке об истории советского кино в Индии, опубликованного в Америке. И особенно с тех пор, как я работал в Unifrance, я, естественно, слежу за русскими фильмами, которые выходят у нас во Франции, и, естественно, это моя работа, за французскими фильмами, которые выходят в России. Так что у меня чистая статистика. Я не буду вам ручить голову цифрами, они будут появляться в конце лекции, но я всегда считал, что если какая-то кинематография известна в какой-то стране, это не благодаря фестивалям, это благодаря прокату. На самом деле, если французское кино так процветало здесь, в Советском Союзе, в свое время, это потому что оно шло в нормальных кинотеатрах. Не только в ВГИКе смотрели французское кино, не только в Союзе кинематографистов, но именно в прокате. И на самом деле были у нас кумиры здесь, они тоже появлялись благодаря прокату. Поэтому я посвятил эту лекцию в основном прокату и фильмам, которые реально вышли у нас, помимо тех, кто показывались на разных фестивалях, на разных неделях, даже на Каннском фестивале. Я буду немножко рассказывать и об истории советского кино на Каннском фестивале. Для тех, кто интересуется этим вопросом, я написал довольно большую статью, обзорную, которая висит на веб-сайте самого фестиваля, Каннского фестиваля. Она еще и висит на русском языке, это история Каннского фестиваля с Советским Союзом и с сегодняшней России. Второй момент, и это тоже часть этого предисловия. Наверняка во всех странах мира политика и прокат тесно связаны. Но есть страны, где это слово «тесно» даже не полностью покрывает реальность. В этой стране, в России, прокат и политика – это было больше, чем тесно связано. И надо, конечно, в общем-то, неплохо знать политику и зарубежную политику России, Советского Союза, России дореволюционной, Советского Союза, понять, какие были моменты положительные и отрицательные в наших отношениях между Францией и Советским Союзом, для того, чтобы понять реально, почему было советское кино, почему его не стало, почему опять его было. Это для... Если есть среди вас студенты, которые занимаются подобными проблемами, не забывайте, что вы не можете заниматься только кино. Как раз, когда вы занимаетесь историей проката и присутствия фильмов в какой-то стране, вам надо заинтересоваться обязательно политикой и особенно политическими отношениями между той страной, откуда кинотография, и той страной, где она показывается. И вот, я начинал. Значит, вы лучше меня знаете, что франко-русские отношения начались давно. На самом деле, можно как бы не то что датировать, но есть одна замечательная поездка, которая осталась в памяти у историков. Это приехал с официальным визитом Петр I в 1717 году. И на самом деле, вот оттуда начались реальные первые обмены между Францией и Россией. Тогда говорили даже, что для русского человека видеть Париж – это как для мусульманина видеть Мекку. Это было как раз сказано в то время. Несмотря на войны Наполеона, несмотря на охлаждение в отношениях между Францией и Россией в начале XIX века, несмотря даже на временное прекращение отношений между Францией и Россией после Крымской войны, то на самом деле было настоящее взаимное влечение, особенно в конце XIX века. Именно когда рождается кино, то у нас были потрясающие отношения между Францией и Россией. Мы, французы, тогда сужали миллиардами франков Россию, особенно после 1885 года. Были государственные займы, их было много, и, естественно, для нас Россия тогда была настоящим союзником. Вы знаете, что кино родилось в Париже официально 28 декабря 1895 года. Это официальная дата, она действительно в истории кино очень важна, потому что это первый публичный, платный кинопоказ в мире. До того были показы, до того было кино, но первый публичный платный показ как раз состоялся в Париже в 1895 году. И сразу после этого братья Люмьеры стали отправлять своих операторов по всему миру. И, естественно, они стали их отправлять тоже в Россию. Так что первые кадры, которые появились в России, они были сняты русскими операторами. И таким образом во Франции мы стали, конечно, видеть Россию глазами французов, а не глазами русских. И мы, наши первые кадры от России, они были уже в 1896 году. Grand Café de la Paix, бульвар де Капюсин, это как раз именно то место, рядом с тем местом, где был первый платный показ. Как вы видите, приехал царь Николай II, императрица, они в Париже, и показывают, конечно, во Франции кадры этого визита. Это было показано в Париже. Буквально через год в другом кинотеатре Maison Lumière показывают, вы видите, программа там внизу «Voyage du président de la République en Russie». Это наш президент поехал с официальным визитом в Россию, это Феликс Фор, тогда был президентом республики. Есть кинохроника постоянно, театр Гвани, тут это даже не Париж, это Сен-Назер, это как в Британии, скажем так, это рядом с Нантом. И написано «Voyage de monsieur Loubet en Russie», нижняя часть с левой стороны, monsieur Loubet, он был тогда наш опять президент республики. И это будет такая кинохроника как раз вот в самом конце 19 века и в первые годы 20 века практически одна кинохроника. Даже до такой степени, что здесь менажери Реденбах, менажери это зверинец, это в Марселе. И у нас, вы видите, в самом конце направо, «La guerre russo-japonaise», русско-японская война, опять кинохроника. Это, как вы понимаете, это пятый год. И это значит, что мы практически не видели ничего другого, кроме кинохроники, в основном снятой французами в России. Первый художественный фильм, который мы видели во Франции, это «Ухарь-купец», фильм Василия Гончарова. Он был показан в 1909 году, это значит, что вы, как вы понимаете, между 1895 и 9 годом практически ничего, кроме кинохроники, не было. Этот фильм «Ухарь-купец» был тогда произведен филиалом Патэ, именно потому что Патэ тогда в те годы, я не буду рассказывать об истории французского кино в России, но это уже тоже очень интересно, Патэ тогда пытался производить фильмы во всех странах, где у него были филиалы. В 1913 году у нас показывалась картина Владислава Старевича «Стрекоза и муравей». и начинаются потихонечку после 2010 года выходить у нас на экраны фильмы художественные, произведенные в России. Практически мы не можем говорить о том, что это русские фильмы. В основном это фильмы, снятые русскими людьми за счет французов. Это большинство таких картин буквально до 2014 года. В 2013 году у нас было больше 3500 фильмов. Как вы понимаете, фильм – слово, у которого, в общем-то, определение изменилось, поскольку это, естественно, не полнометражные картины, это маленькие ленты, но все-таки у нас есть статистика, в 2013 году их было больше 3500. Российские картины практически нет, российских картин практически нет, это всего лишь 2% с чем-то из этих всех фильмов, но, несмотря на это, есть какие-то художественные картины и еще, как я говорю, кинохроника, тут написано, там это крупный план перед кинотеатром, Одесса, похороны трех офицеров-летчиков, это уже хроника, которая была снята во время Первой мировой войны, это конец августа 2014 года. Итак, можно сказать коротко, что история русского кино во Франции перед Первой мировой войной, она резко отличается от позиции французского кино в России, именно потому что французское кино в России как раз процветало в это время. Было очень много филиалов, братьев Люмьер, Патте, Гамон, они все здесь были, у них было довольно много филиалов, у Патте было 7 филиалов, до Ростова они доехали, открывали там магазины, на Тверской у них был большой магазин. Это французское кино занимало огромную долю, если говорить с экономическими терминами, огромную рыночную долю как раз перед Первой мировой войной в России. А у нас российского кино практически не было, когда оно было, это было в основном снято за счет французов. Но, значит, случилась революция, 17-й год, многие уехали, особенно много киношников уехало через Стамбул в основном, и кое-кто приехал во Францию. Это для нас очень существенный момент в истории нашего общего кино, именно потому что благодаря этим эмигрантам, которые как раз учились у французов, будучи еще в дореволюционной России, они стали чувственными преподавателями известных французских мастеров. Но, короче, они приехали, поскольку они еще и смогли уехать из России с фильмами, то они договорились с Шарлем Патте о том, что, мол, там, в обмен на то, что мы вам даем свои фильмы, которые мы взяли с собой, помогите нам здесь устраиваться. И Шарль Патте им подарил сарай стеклянный в Монтхой, это за городом, это вот под Парижем, совсем рядом с Парижем. И этот сарай, которого, к сожалению, нет в этом виде сейчас, это именно он так выглядел тогда. Этот сарай Шарль Патте построил в 1903 году и подарил этот сарай в 1920 году, когда люди приехали в Париж. Люди – это, конечно, непростые люди. Это был Иосиф Ермольев. Для тех, кто интересуется историей российского кино, Ермольев – это был очень такой крупный продюсер. Тогда не говорили это слово, но был производителем очень известным. Ермольев, Наталья Лисенко, Протазанов, Яков Протазанов, который один из тех редких, кто уехал и приехал. Чаще всего они уехали и больше не приехали, а Протазанов как раз уехал и приехал. Волков Александр, Мазжухин, Иван, который был звездой перед отъездом во Францию и стал звездой во Франции после приезда. Они все приезжают в 2020 году в Марсель, через Стамбул и начинают показывать свои картины благодаря Патте. Приехали они с отцом Сергеем, это было несколько экранизаций этого романа Толстого. Вот этот плакат, это как раз плакат того фильма дореволюционного, как вы видите, написано «Production Ermolev Moscou, exclusivité Albatros», поскольку в какой-то момент Ермольев продал свою компанию другим русским, и Ермольев Синема стал Альбатросом. И для тех, опять, кто интересуется историей этого периода, Альбатрос – это очень известная фирма, которой уже давно нет, но которая произвела во Франции очень-очень много фильмов в 20-х годах и немножко еще и в 30-х, но особенно в 20-х годах. Приезжают, значит, русские потихонечку. Тут вы видите производство кинематографических картин товарищества Тимани. Адрес Шанс-Элизе, что интересно, это то, что все это написано на русском языке, с другой стороны, это чисто в Париже. Тиман тоже очень известный продюсер тех лет. И, как вы видите, адрес управления и конторы. Это значит, что эти все люди начинают открывать филиалы, конторы. Они все устраиваются в Париже, и Париж для русской общины становится местом съемок полурусских картин. Почему полу? Потому что, естественно, это французское кино. Мы считаем, что это часть, конечно, нашего кино, все снято в Париже или под Парижем. Но в основном это на русские темы. И наши, ваши, в кавычках, извините, ваши артисты становятся известными до такой степени, что это Наталья Кованько, а это жена Виктора Торжанского. Как вы видите, она действительно на обложке нашего киножурнала «Синемагазин» Наталья Кованько. Это действительно доказывает об известности русских артистов во Франции. Ратазанов начинает выпускать свои картины, производятся новые картины. Вы видите тут «Production Hermelief Cinema», это «Дикая Аркана» с правой стороны, и «La Pochard» — это «Пенчушка». Henriette Yvon, это все производство Ермольева, и этот Ермольев, Иосиф Ермольев, производит фильмы Александра Волкова, Виктора Туржанского. В этой пенчушке играет маленькая французская девочка, ей 5 лет, ее зовут Жозет Де. Это она будет играть с красавицу с Жаном Маре через 25 лет в «Красавица и чудовище». И это интересно, потому что как раз начинают работать с этими русскими художниками французы. Молодые, уже не молодые, Шарль Ванель начинает свою карьеру у них. И Ермольев и другие производители будут приглашать французских режиссеров и будут производить французские картины. Одновременно с русскими фильмами, как «Правосудие», прежде всего, Протазанова, «Сказки тысячи и одной ночи» Торжанского, «Дикарка», я говорил, это «Henriette Yvon», это уже французское кино, и они будут как раз показывать свои фильмы и французские фильмы, которые они будут производить. Интересные, мы говорили бы сегодня, флайер «Celtic Cinema». У «Celtic Cinema», как вы видите, исключительные права на СССР. Выдающихся картин производства «Société де фильм Альбатрос». «Кин», или «Гений беспутства», «Проходящие тени», «Женщина в маске», «Парижский тропичник», «Песнь торжествующей любви» и этот «Свинтус Морен». И тут есть, в основном это фильмы, поскольку это флайер для Советского Союза, естественно, они продвигают намного больше фильмы, которые были сняты с русскими артистами на русские темы или с русскими режиссерами. Но, несмотря на это, мы нашли запрет, протокол просмотра главным репертуарным комитетом, который запрещает, тут написано от руки, картину к демонстрации, запретить эту песнь торжествующей любви, спасибо, которого запрещает Советский Союз. Довольно интересно то, что они допустили ввоз, запретили показ. Но это бывает так. И опять, как я говорил, значит, в течение всех этих 20-х годов будут выходить известные в нашей, в истории французского кино, известные картины. Это «Костер пылающий», «Le Brasier Ardent», Мазжукин, он же на фотографии, это фотограмма этой картины. И потихонечку русские производители и русские, мы бы сказали сегодня, бизнесмены начинают вкладывать деньги еще и в кинотеатры. Вот тут это «Avenue de Clichy», с правой стороны, где написано «Allons-y», на самом деле это навес над входом в кинотеатр. Этот кинотеатр «Шант-Клер», он принадлежит господину Сирочкину, который был владельцем трех кинотеатров в Константинополе, перед тем, как он уехал оттуда и приехал в Париж. Это большой кинотеатр, 1200 мест, «Avenue de Clichy». Именно там он начинает показываться тоже в русское кино, в «Лапах паука» Старевича, например. Потом он потихонечку начинает приобретать другие кинотеатры, и в конце концов вы видите русские синема Сирочкина. Программа и «Эксельсиор», «Севр-Палас», «Шант-Клер», «Сен-Шарль», показывает не только, конечно, русские фильмы, но опять самое интересное, что до сих пор, еще в 20-м, это середина 20-х годов, реклама на чистом русском языке, как вы понимаете, если она есть на русском языке, то потому что есть люди, которые, естественно, читают только этот язык, и это опять показывает, насколько была большая община русских во Франции в то время. Он показывает очень много картин, и поскольку русский, он пытается показать вообще как можно больше о России до такой степени, что он показывает «Вольского бурлака», это американское кино Сесилия Бедемиля. В 28-м году ничего его не останавливает, даже когда американцы снимают о России, он показывает это. Появляются тоже интересные моменты в эмигрантской жизни, как вы видите, там, если я не уверен, что вы можете читать, там, если слева наверху написано, значит, приятная эмигрантская жизнь, катаемся, прогуливаемся, играем, и это очень важно, потому что, поскольку они описывают жизнь русских эмигрантов, кино, как вы видите, для русских это было очень важно, потому что они очень часто принимали участие в съемках. Это массовка. И эта русская массовка, она играла важнейшую роль в истории французского кино. Значит, играем, отдыхаем, веселимся и спим, потому что тоже это надо делать время от времени. Продолжает свою карьеру Мазжухин во Франции, это Лев Моголов, как вы видите, это Жан Эпштайн. Это, конечно, тоже тесно связано с историей нашей кинематографии для французов. Лев Моголов – это очень важная картина тех лет, и если, конечно, это Белинского плакат. Если был такой момент, когда русское кино было очень тесно связано с французским, это как раз 20-е годы. «Le Prince Charmant», «Очарованный принц» Туржанского, опять вести консорциум, появляются конторы, компании, которые прокатывают это русское кино, «Le Fantôme Moulin Rouge», и вот тут вы видите «Мапмон фильм Презент», это фильм Рене Клера, на самом деле это опять производство русского человека, Жак Натансон. Он был производителем, очень важным. И, как я уже говорил, появляются первые картины, которые сняты французами, я бы сказал, в кавычках, настоящими французами, за счет уже русской эмиграции во Франции. И Рене Клер, Жак Федер, они как раз будут снимать свои дебютные картины, иногда как актеры, точно так же, как Рене Клер снимался как актер, не только снимал как режиссер. А как актеры, как режиссеры, русские им давали возможность производить свои картины. Тут мы видим фотографию покойного Матьяса Паскаля, Марселя Лербье. Это фильм с Иваном Мазжухиным, Полин Картон, Мишель Симон. Почему две фотографии? Потому что налево это Иван Мазжухин. Именно в этой картине покойный Матьяс Паскаль, где он играет две роли. А с правой стороны Ромен Гари, писатель, который всю жизнь утверждал, что его отец Иван Мазжухин. Никто не может это доказать, может быть, там, это возможно сейчас, я не знаю, там, генетическим путем, но, короче, он всю жизнь говорил, что это его отец. На самом деле есть какое-то сходство, вам судить, не мне. Мишель Строгов тоже с Мазжухиным, очень важная картина тоже в истории. Снимал Рене Клер «Соломенную шляпку», как раз тоже опять за счет русских продюсеров тех времен. Здесь вы видите опять Мазжухин, «Сержант Икс», постановка Стрижевского, «Сюзи Верно», «Жан Анжело», и там написано мелким шрифтом Иван Мазжухин в своем первом говорящем французском фильме. «Вольские бурлаки» уже это уже не Сесиль Бедуми, это уже Стрижевского, опять это производство русских иммигрантов, в настоящее время в синема «Мадлен», Пьер Бланшар, Шарль Ванель, Никижинов, комедия «Францез», Вера Корен, это опять смесь французов и русских